Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем программу «Револьвер». Поскольку сегодня вторник, то говорить будем про энергетику, про нефтегазовый комплекс. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Пишите смски на номер плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК бот и твиттер собака говорит МСК. Жду ваших вопросов и комментариев. Ну, сегодня начнем с цен. Сначала про нефть немножко поговорим, а потом про газ. Про цены на газ для нас с вами, для дорогих россиян. Ну, собственно, сегодня читаю заголовки на лентах. Нефть скакнула вверх, дико выросла в цене, скачок цен там и так далее. Ну, с одной стороны, радостно, конечно, что нефть скакнула в цене. С другой стороны, конечно, понимаю, что здесь такая нелегкая работа у журналистов. Надо всегда придумывать какие-то яркие сюжеты, потому что, ну, если нефть выросла, например, на 2 доллара, уже скакнула. Ну, правда, да, при цене там, в 40 с небольшим, 2 доллара уже тоже прибавка. Но, тем не менее, надо, конечно, относиться спокойно, хотя сегодня действительно был определенный рост по Бренту. Ну, фактически к 45 долларам вплотную подошла нефть. WTI почти обошел нашу Urals. Urals на нашем любимом уровне 42-43 доллара пока остается. Но, правда, когда нефть подешевеет доллара на 2, конечно, пресса тут же напишет: обвал цен на нефть, рухнули цены на нефть. Поэтому вот когда вы читаете заголовки «обвал цен на нефть» или наоборот «рост цен на нефть», вы посмотрите сами цены, а то прочитайте «резко выросла цена на нефть», обрадуйтесь, что все, кончились наши проблемы. А нет, пока еще находимся ниже 45, ну, собственно, я уже призывал вас готовиться к тому, что цена как раз и окажется, скорее всего, в этом коридоре. Почти два месяца стоим на уровне 40-45. Почему? Почему все-таки отыграли пару долларов, добавили? Ну, еще раз повторяю, каждый доллар для нас важен, безусловно. При уровне добычи, ну, сами можете посчитать, добываем 8,5 миллионов по норме ОПЕК+. Соответственно, там, ну, на самом деле, гораздо больше половины экспортируем, потому что там и нефтепродукты присутствуют в большом объеме. Вот и посчитайте, в день доллар отыграла нефть, уже считайте 6-7 миллиончиков положили в бюджет дополнительно. При этом 15 числа мы с вами анонсировали эту историю, собирался Министерский комитет ОПЕК+, и решили увеличить возможности по добыче. Раньше квота ограничительная была, сократили на 9,7 миллионов, сейчас решили, что достаточно 7,7 миллионов. Ну, короче говоря, если по-простому, то на 2 миллиона баррелей в сутки ОПЕК+ свою добычу решил увеличить. Ну, там, на самом деле, где-нибудь на 0,3-0,4 будет меньше. Это, кстати, России касается. Почему? Потому что, вы знаете, там Россия, интересно, вошла все-таки в список нарушителей сделки ОПЕК+. Ну, мы там чуть-чуть нарушили. Не Нигерия мы еще, не Ангола. Но, тем не менее, саудиты бдительные нас все-таки включили в этот список. И идея заключается в том, что вот эти 0,3-0,4 миллиона – это то, что должны компенсировать нарушители в августе. Таким образом, с августа все-таки чуть-чуть добыча может у нас увеличиться. В России, по оценкам министра энергетики, увеличится на 400 тысяч баррелей в сутки. И это интересный момент. Почему? Потому что мы уже обсуждали с вами, что для нас, конечно, такое резкое сокращение добычи для отрасли – это колоссальный стресс. И очень многое зависит от того, как этот стресс отрасль преодолеет. Многое – это наше место на экспортных рынках, потому что сейчас, если ориентироваться все-таки на оптимистичный сценарий и рассчитывать, что спрос на нефть будет восстанавливаться, опять же, тут качели, новости и плохие, и хорошие, и про вторую волну можно новости найти, и про восстановление спроса. Восстанавливаются перелеты, там обсуждается открытие все новых и новых стран. То есть в этом плане пока новостей больше положительных. Пока. В любой момент, конечно, ситуация может измениться. В этом плане, естественно, это определенный риск выбрасывать сейчас на рынок дополнительные объемы нефти. Но для России-то главный вопрос заключается в том, а сможем ли мы на эти 400 тысяч сейчас вырасти? И насколько мы готовы к расконсервации скважин? Потому что, еще раз говорю, колоссальное число скважин законсервировано. Ну, по моим оценкам, не менее 30 тысяч скважин. А если учесть, что все-таки там в основном низкодебетные скважины шли под нож, я думаю, что число гораздо больше, гораздо больше. Значит, так что вот это вопрос очень интересный. Что у нас в августе будет с добычей, и сможем ли мы восстановиться и вернуться на этот рынок? Значит, давайте про нефть сразу отвечу, и потому что сегодня не хотел так долго сидеть на нефтяных ценах, хотел про другие сюжеты проговорить, вот в частности цены на газ. Значит, спрашивают вот Дмитрий, Алекс, говорит, глупый вопрос, а как ОПЕК узнает, кто сколько добывает? Ну, на самом деле, Дмитрий, почему вопрос глупый, вопрос очень актуальный и интересный? Ну, понятно, что каждая страна публикует сама данные о своей нефтедобыче. Отмечу, что сделка касается добычи, а не экспорта. В этом плане здесь, безусловно, я понимаю, куда вы клоните, а если доверие к цифрам национальным, ну, таких, например, стран, как Нигерия или Ангола, так что тут скепсис понятный. Поэтому, на самом деле, с точки зрения добычи, все равно приходится ориентироваться на цифры самих стран. Ну, в России, скажем, у нас есть официальный орган ЦДУ ТЭК, Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса при Минэнерго. Они аккумулируют цифры от компаний. Ну, вот сейчас там ожидается, что у нас там цифровизация в отрасли пойдет семимильными шагами. Там активно внедряли такую систему ГИС-ТЭК, которая должна автоматизировать все эти расчеты, чтобы там не в Excel таблицы присылать, а уже загружать формы, и эта цифровизация добралась бы и до нашей любимой отрасли. Но, собственно, ЦДУ ТЭК дает официальные данные. Конечно, возникает вопрос, там, допустим, взяли, подтасовали, что дальше? Но, а дальше, конечно, мониторится экспорт. Экспорт — это публичная история. Почему? Потому что, ну, все-таки есть глобальный рынок, вам сложнее здесь мухлевать. Есть крупные агентства, которые занимаются мониторингом мирового рынка, там это и Аргус, и Плац, и, соответственно, они дают цифры по экспорту каждой из стран. Ну и, соответственно, по экспорту уже контролировать ситуацию проще. Ну, есть попытки, безусловно, следить там, есть там способы следить там со спутников, например, за состоянием и нефтяных скважин, и за заполнением хранилищ. То есть в этом плане способы контроля друг за другом расширяются. Есть даже такая инициатива там, цифровой отчетности международная, которая периодически публикует там цифры, отличающиеся от ОПЕК. ОПЕК тоже занимается мониторингом. То есть есть глобальные структуры, мировое энергетическое агентство ОПЕК, которые цифры показывают по странам. Ну, а с точки зрения именно экспортных процедур, состояния мирового рынка, обычно ориентируемся на данные специальных вот агентств, которые я назвал. Они, собственно, специализируются на состоянии экспортного рынка, на ценах. Собственно, даже у нас экспортная пошлина на нефть высчитывается на основании цифр этих агентств. Ну, чтобы понять, какая у нас экспортная цена, например, по Urals, то есть Минфин доверяет этим структурам, которые эту информацию аккумулируют. Поэтому здесь, в общем-то, здесь цифры, они достаточно объективные. Вот спрашивает Виталий Фили, как он представляется, что будет с нарушителями норм ОПЕК и длинный ли список? Список не очень длинный, 5 стран. Было 4, вот мы добавили. Самыми крупными нарушителями были, остаются Нигерия с Анголой. Что с ними будет? Соответственно, они клятвенно обещали компенсировать в остальные месяцы то, что они схалтурили, начиная с мая. То есть вот то, что май, июнь, июль, то, что они вот не сократили, обещали в следующий период, ну, там, трехмесячный период взяли, обещали сократить. Ну, понятно, что они рассчитывают на то, что вот как раз ослабляться будут эти ограничения. Вот сейчас 2 миллиона ослабили, и, соответственно, они как-то там влезут в этот тренд. Ну, как я уже сказал, Россия тоже в этот список попала, но с довольно небольшим отставанием. Так что здесь вот за счет этих 400 тысяч дополнительных на август мы эту историю поправим. Значит, уже идут вопросы про газ. Вот уже, значит, два вопроса. Мы еще про нефть, а тут людей интересует про голубой поток. Значит, прокомментируем. Хорошо, газопроводы прокомментируем. Северный поток 2 хотел затронуть. Но раз вы просите и голубой поток, я думаю, что, ну, наверное, здесь вы и южный поток имеете в виду. Голубой поток — это наш первый морской газопровод в Турцию. Уже мы южный поток построили, второй газопровод. Коснемся этой ситуации тоже. Ну и вот что я люблю, это всегда, когда говоришь про то, что каждый доллар дополнительной стоимости нефти — это плюс в бюджет. А значит, для нас с вами обязательно кто-нибудь напишет, что для кого для нас? Это для вас, а для нас ничего. Но, дорогие друзья, но все равно, еще раз говорю, я понимаю, что вы считаете, что там до вас деньги не доходят, но вот если честно посмотреть на ситуацию, вот скажите, вы вообще никакого отношения, вот Мариетта пишет, Мариетта, вот вы мне лично скажите, напишите, вы, Мариетта, никакого отношения к бюджетным деньгам не имеете, вообще, вот никак, ничего от государства не получаете вообще, на бюджетной организации не работаете, и бюджетные структуры, бюджетники не являются там вашими клиентами. Ну вот так вот честно проанализируйте ситуацию, вы поймете, что каждый все равно так или иначе с бюджетными деньгами имеет, то есть имеет дело, да, либо он в бюджетной структуре работает, либо в частном секторе, но государственные структуры являются клиентами его, кто-то пенсию получает, кто-то пособие, опять же, можем спорить, там, достаточно, недостаточно, кто-то вот сейчас получил дважды по 10 тысяч на детей до 16 лет, там, может и мало, но получил, в этом плане я говорю, что все равно бюджетные доходы нас должны интересовать. Но, еще раз говорю, это уже я вот привык, что обязательно все пишут, что это не наши деньги, а какие-то, значит, чужих дядь, которые у нас все забрали. Значит, вот опять спрашивают про, значит, Армению и Азербайджан. Ну, окей, раз такой интерес, еще раз говорю, наверное, уже во второй части поговорим про ситуацию на юге и в контексте Армении и Азербайджана, потому что, кстати, это напрямую касается и турецкой темы. Здесь есть интрига, согласен. Просто думаю, успеем, не успеем, но раз вопросов уже столько, обязательно успеем. Про газ, все-таки про газ хотел рассказать. Но вот это точно, и Мариетту волнует, и всех остальных, сколько газ стоит в России. Кстати, вот, дорогие друзья, тоже часто там пишут, там, дорогой газ, у меня сразу вопрос, что вы писали мне смс-ки, вот, когда говорят люди, у нас дорогой газ, а вы знаете, вот сколько у вас газ стоит, вот конкретно для вас, вот, всегда меня это интересовало, вот, пожалуйста, напишите, сколько, как вы думаете, сколько у вас стоит газ в вашем регионе, а я проверю, и вот скажу, знаете ли вы это или нет, потому что вот часто рассуждают, ой, дорого, 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 а сколько, вот вы вообще знаете, какая там стоимость газа-то у вас, вот сколько за 1000 кубометров вы платите за газ. Так вот, собственно, решение Федеральной антимонопольной службы вышло о том, что цены на газ для физических лиц, для домохозяйств повышены на 3%. На 3% с 1 августа. Обычно у нас с 1 июля цены повышаются, но тут, я думаю, можно сказать спасибо Конституции. Конечно, не хотели, как я полагаю, не хотели с 1 июля этого делать. Месяц нам подарили, но, тем не менее, на 3% цены выросли. Ну, опять же, вообще это ниже ожидаемого уровня инфляции. Специально зашел на сайт Центрального банка, там новый сайт у них, красивенький такой, там сразу написано «Целевые ожидания по инфляции» на первой странице, даже легче найти, чем курс рубля. 4% ожиданий Центрального банка. Ну, раз ЦБ ждет 4, наверное, значит, будет реально 6. Соответственно, 3% получится в 2 раза ниже темпов инфляции. Так что здесь по прошлому году у нас как раз, собственно, инфляция 3%. Была, вот 3% в прошлом году, в этом году, наверное, там, как я уже сказал, 5-6 будет, 3% рост годовой, в принципе, получается ниже уровня инфляции, в общем-то, не такой существенный. Показатель при том, что в 2019 году де-факто роста цен не было, точнее, он был, но он был на 1,4%. По большому счету речь идет о том, что учли повышение НДС 1 января 2019 года на 2%. Вот, собственно, и отсюда это и повышение. Значит, Мариетта пишет. Я вот Мариетту спросил, честно, Мариетта, признайтесь, вы имеете дело, какое-то отношение к бюджетным деньгам? Мариетта пишет, что значит обычно, это, видимо, про тарифы, что за традиция, может, кто-то скажет, откуда взялся этот бред, плановое повышение тарифов. Мариетта, инфляция, вы же, наверное, знаете, что такое? Рост цен на товары. Соответственно, если у вас в стране инфляция там 5-6%, это понятно, что означает, что в среднем на вот этот процент растет стоимость в среднем товаров по стране. Но вы же понимаете, что производство газа, транспортировка газа тоже связано с расходами. Это и оборудование, это, кстати, и зарплаты, которые тоже стараются как-то привязывать к уровню инфляции. Вот отсюда и берется рост тарифов, при том, что, например, «Газпром» дико недоволен стоимостью газа в России, считает, что она очень низкая, и действительно, по сравнению с экспортными ценами, внутренние цены относительно низкие, и вот, ну, просто я жду, когда кто-нибудь напишет, сколько стоит газ, пока никто, видимо, никто не знает, то есть много, значит, возмущенных писем. Ну, например, там, вот Сергей пишет, в ближайшее время мне объявят, во сколько обойдется провести газ в Опалихе, вот тогда и сообщу. Значит, Сергей, ну а знать-то надо, сколько же за газ будете платить. Ну, про подключение тоже несколько слов скажем. Или спрашивает, почему 19 июля 2020 года «Спартак» проиграл «Зенит»? Я спрашиваю, сколько у вас газ стоит, а вы мне отвечаете, почему «Спартак» «Зениту» проиграл. Я так понимаю, с намеками на то, что здесь... Ну, я так понимаю логику. Логику понимаю. Значит, «Зенит» — «Газпром». Значит, сейчас еще про судейство, наверное, напишут. Значит, опять, значит, рост зарплаты происходит не в ногу с инфляцией. Но с этим я соглашусь. Но тем не менее, все-таки, вот опять же, когда вы говорите, что цены высокие, вы знаете какие-то? Что, а зачем нам это знать? Ну как зачем? Потому что вот часто, Виктор уже спрашивает, зачем нам это знать? Часто радиослушатели, когда вот начинаешь тему стоимости газа, пишут, безобразие, газ стоит очень дорого. Ну мне действительно вот интересно, а вы знаете, сколько он на самом деле стоит? Ну вот я могу, раз никто не знает, по некоторым регионам сказать. Ну, кстати, я проделал для вас, думаю, что вам интересно, Виктор, и другим радиослушателям знать, сколько за газ вы будете с 1 августа платить, проделал такую работу, серьезную. Почему? Потому что не так просто оказалось найти. Вот, кстати, к вопросу об открытом правительстве, открытой информации, потому что везде на лентах было, что Федеральная антимонопольная служба подписала приказ, и он зарегистрирован в Минюсте о росте цен. Я вот пошел на сайт Федеральной антимонопольной службы. Там очень много интересного. Раздел «Новости» зашел на эти даты. Вот, собственно, там, значит, рассказано, что ФАС определила победителей конкурса на участие в тематической смене лагеря «Артек». Значит, рассказала о жалобе на закупку в московском метрополитене, нарушение при строительстве школы в Свердловской области. В общем, ничего нет про решение. Нашел раздел «Документы, зарегистрированные в Минюсте». Туда зашел, соответственно, за 30 мая там почему-то, да еще и непонятно какого года, решение. Ну, в общем, очень сложно там, очень сложно ориентироваться. Набивал в поиске тоже. В общем, как-то... Наверняка там есть этот документ. Почему? Потому что... вот у меня уже тут Владислав торопит. В общем, нашел в правовых базах этот документ, соответственно. Но тоже все-таки, опять же, Владислав, подождите сейчас несколько слов. Одновременно, фактически, через несколько дней подписан приказ о новых ценах для промышленности. Тоже, я думаю, вам интересно. И вот если в приказе о населении там есть приложение номер один, оно публичное, где, собственно, вот я вооруженный этим положением и пришел сегодня, где, собственно, все цены написаны для населения. А вот для промышленности тоже интересно. Приказ есть, значит, формула там, всякие гигаджоули, то есть все очень грамотно написано. А, значит, написано, что вот, смотрите, цены в приложении, а само приложение почему-то не опубличили. То ли оно секретное. Но я думаю, что тоже на 3%, повысили, как это предполагается и для населения. Значит, ну давайте вот, собственно, поскольку победителя нет в нашей викторине сегодня, скажу по Москве и Московской области, поскольку у нас радиостанция «Говорит Москва», начнем с Москвы. Но тут цены одинаковые в Москве и в Московской области. Значит, с 1 августа стоимость 1000 кубометров для жителей Москвы и Московской области. Ну, в Московской области это более актуально. Все-таки понятно, что в Москве частных домов меньше. Все-таки главное — это потребители частные домохозяйства, именно когда вы топите газом свои дома. Вот, получается, цена 3921 рубль за 1000 кубометров будет. Но это без НДС. С НДС будет, соответственно, 4700 рублей. Примерно 4700 рублей. Вот новая цена на газ в Московской области. Ну, много это или мало, давайте через небольшую паузу этот разговор продолжим, а сейчас послушаем новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели. Продолжаем передачу «Револьвер». Обсуждаем сегодня нефтегазовый комплекс. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Пишите смски на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК бот, твиттер собака говорит МСК. Ну, я, собственно, проводил такой опрос на тему, знаете ли вы цены на газ. И вот вы знаете, в перерыве очень так пошли смски. Не то что много, но тем не менее. И на удивление, самые-самые точные ответы и массовые идут из Тульской области. Может быть, нас там активно слушают, потому что три разных слушателя из Тульской именно области, вот они пишут из Тульской области, сообщили правильные ответы, и я просто не успел. Вот, и даже Ольга Келлина из Тульской области успела возмутиться, почему это газ в Тульской области стоит дороже, чем в Московской. А я просто, Ольга, не успел сказать. Вот я назвал цену, не успел сказать, что эта цена, она называется оптовая цена для последующей реализации населению. То есть там к этой оптовой цене надо действительно еще небольшую накидку сделать, которую облгазы совершают. То есть это цена, которую устанавливает ФАС на добываемый «Газпромом» газ. Соответственно, вот эти цены, цена в Тульской области, я вам должен сказать, абсолютно такая же, как в Московской области, одинаковые регионы в этом плане. Ну, понимаете, что цена на газ зависит от того, насколько далеки вы от Ямало-Ненецкого округа. Самый дешевый газ для населения, несложно догадаться, именно в Ямало-Ненецком округе, потому что его транспортировать особо не надо. Соответственно, чем дальше везешь, тем, соответственно, и газ. И газ становится более дорогим. Так вот, у вас в Тульской области, если взять 20% НДС, оптовая цена 4700, а дальше идет наценка облгазов. Вот Ольга пишет, что у нее 5300 стоимость. Другие слушатели пишут 5500 примерно. Ну, в принципе, в Московской области тариф тоже как раз и получается. 5500 рублей примерно с учетом вот услуг уже по доставке непосредственно потребителям, ну, потому что оптовая цена, а дальше еще же затраты на транспортировку идут, и вот, собственно, эти затраты местными региональными газовыми службами, они тоже закладываются в цену. Ну, вот, собственно, и получается. Ну, все-таки вот поздравляю жителей Тульской области, они оказались самыми информированными. Ну вот еще Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что у него, наш постоянный слушатель, что у него газ стоит 6,4 рубля за куб. Ну, соответственно, получается 6,400. Дороговато, Григорий, у вас это стоит. Но, судя по его расходам, вот он пишет, что у него платит по нормативам. И, соответственно, частный у него дом в Ленинградской области 600 рублей в месяц. Получается очень неплохо, очень неплохо. Так вот, собственно, да, Владислав, собственно, к оптовой стоимости плюсуется еще определенный тариф на доставку непосредственно вам в дом. Вот, собственно, и получается там цена вот, по Московской области, по Тульской области, получается где-то 5500. Вот. Значит, очень много было смс-ок, я провокативно сказал, что инфляция у нас, соответственно, означает и рост зарплат. Многие не согласны со мной, ну хорошо, признаю. Хотелось бы, конечно, чтобы зарплаты росли быстрее, очень много смс-ок с таким возмущенным характером, что цены растут, зарплата стоит. Мрета сегодня отчаянно со мной дискутирует, уверяет меня, что инфляция связана только с удешевлением валюты, и тарифы на газ, в ее понимании, расти не должны. Ну, во-первых, в газопроводах есть и импортные составляющие. Во-вторых, я не могу с вами согласиться, что инфляция только с курсом рубля связана. Ну, бывает, что и растут цены и на продукцию, что называется, российского производства. Тем более, что, увы, но часто в продукции российского производства есть импортная составляющая, потому что вам кажется, там, условно говоря, что свинина российская, а корма, там, да, а лекарства для свиней, все-все это зачастую носит импортный характер, так что тоже не обольщайтесь. Вот, значит, пишет, так вот, собственно, да, тут некоторые все спрашивают, так дорого или нет, дорого, дорого или нет. Так вот, собственно, я лично считаю, что недорого, недорого, получается у нас там в долларах, даже с учетом доставки, там порядка 75 долларов, 75, там, 80 долларов, вот, не так дорого, если сравнить с европейскими потребителями. Если вы посмотрите на стоимость газа для физических лиц, для домохозяйств в Европе, ну, собственно, обычно уровень цен там все равно составляет 400-500 долларов, а есть страны, где и за 1000 долларов, там, например, в Италии или в Швеции, где очень дорогой газ, но все равно ниже 500 долларов для населения вы газ не найдете. Кстати, очень дешевый относительно по европейским меркам, там как раз в районе 500 долларов в прибалтийских странах, вот тоже ребята на 100% практически, ну сейчас там в Литве терминал по СПГ, зависит от России, но все время говорят, что очень дорогой газ, хотя там газ самый дешевый в Европейском Союзе, вот Румыния, прибалтийские страны, там достаточно дешевый газ. Но все-таки все равно сравните там 500-600 долларов там, да, и 80 долларов. Но с другой стороны, я лично считаю, что у нас и должен быть дешевый газ. У нас и должен быть дешевый газ, потому что должны же мы иметь конкурентные преимущества и как физические лица, и наша промышленность от того, что мы обладаем самыми крупными запасами газа в мире. Так что здесь ситуация абсолютно справедливая. Вот читатели, слушатели, прошу прощения, из Белоруссии, вот удивительные вещи пишет, как-то дорого у вас в России. Значит, у нас в РБ, ну я правильно же понимаю, что это Республика Беларусь, в отопительный сезон 2900. Значит, вот это интересно, почему? Потому что, вот вы знаете, любопытно, а как это у вас 3000 рублей? Если вы пересчитали, конечно, в русские рубли, за 1000 кубов, потому что официальные цифры вообще совершенно иные. Газ в Беларуси дороже, чем в России для домохозяйств. Так что это уже вы меня заинтриговали здесь каким-то чудесным образом. У вас 3000 рублей. Может, там вы рубли наши с белорусскими как-то там перепутали. Я, правда, вот не буду врать. Я не знаю, какой сейчас курс белорусского рубля. Вот, а если у вас, так, потому что вот, так, знаете, такие есть рейтинги, сколько, вот опять же к вопросу о зарплатах, сколько 1000 кубов можно купить на среднюю зарплату, значит, там, ну, они такие достаточно смешные, но тем не менее, потому что такое понятие средняя зарплата очень растяжимое, но я видел такие рейтинги, Россия, там обычно Казахстану проигрывает. В некоторых рейтингах видно, что мы проигрываем Люксембургу, но там просто средняя зарплата очень высокая. А газ, конечно, намного, там более 500 долларов для населения за 1000 кубов, но зарплата средняя высокая. Но в Казахстане газ дешевле, бензин дешевле. Это правда, там налоговая система чуть иная. Но я на это всегда говорю, что в Венесуэле еще дешевле бензин, например, тот же, но счастье от этого не прибавляется. Но в Беларуси очень странные цифры. Ну, впрочем, в Беларуси много чудес происходит. При этом вы уже должны, если вы не в курсе, уважаемые радиослушатели из Беларуси, значит, уже «Газпрому» вы должны 270 миллионов долларов. То есть Беларусь не платит опять за газ уже. Вот почти 300 миллионов натикало долго. При этом вот в прошлый вторник подписали какое-то загадочное соглашение. И почему-то никаких деталей, вот вы знаете, искал, никаких деталей нет. Что же мы там подписали? Поэтому ничем вас не могу порадовать. При этом Белоруссия второй танкер закупила с американской нефтью, о чем с гордостью сообщает. И, кстати, еще можно добавить, что в Беларуси тоже какое-то шоу там устроили со счетами замминистра финансов России Круглова. Ну, если вы не знаете, он раньше был зампредом «Газпрома» по финансам. значит, там нашли у него вклад. И об этом с гордостью сообщили, что там вклад обнаружен Круглова. Но меня удивило, что российская сторона абсолютно никак там не прореагировала, потому что вклад у его жены заморозили, причем с таким пафосом, там, в белорусских СМИ, я там читал, там, найден вклад. То есть, представляете, вот такая сенсация. Найден вклад замминистра финансов России в белорусском банке. Вот это настолько сенсация, что решили сразу его заморозить. Но мы молчим. Что, заморозили у жены замминистра финансов? Ну, ничего страшного. Значит, подписали какое-то соглашение. В этом плане у нас какая-то ситуация странная. Ситуация странная. Вот разъяснение. Разъяснения все-таки идут. Идут разъяснения от белорусского нашего радиослушателя с таким ником Мисфун. Мисфан, наверное, правильно прочитать. Мисфин. Вот, ну, неважно. Пишет, что субсидируется 3000 кубов в год. Значит, потом цена растет. Но в неотопительный сезон 12 тысяч. Ну, вот уже ближе. Ближе к истине. Значит, возмущенный Владислав Эдуардович спрашивает меня, почему это я сравниваю цену в стране, добывающую газ, в стране этот газ, в странах этот газ импортирует. Так, Владислав Эдуардович, ну, сравниваю, потому что, с кем мне еще сравнивать? С Туркменистаном или с кем? Потому что, но при этом я же и сказал, что газ по сравнению с Европой стоит на порядок в разы дешевле, и это правильно, потому что, вот как вы замечаете, мы этот газ экспортируем, они этот газ импортируют в Белоруссии, ну, Белоруссия тоже импортер газа, газ дороже, соответственно, в Казахстане, сказал, газ дешевле, но при этом и средние доходы, тут тоже иллюзий не испытывайте насчет Казахстана. Вот, значит, и... Мариетта продолжает учить меня экономике, значит, говорит, что не инфляция у нас, а пошлый рост цен. Ну, красиво сказали, не инфляция, а рост цен. Вот, Мариетта требует дешевого газа и электричества. Мариетта, значит, так я вам вроде говорю, что газ у нас дешевый, а вы... Дешевый это какой, в вашем понимании, бесплатный, что ли? Я, кстати, вас спросил, сколько стоит газ, вы ничего не отвечаете, пишите мне только... Красивые фразы. И спросил вас, к бюджету вы имеете хоть какое-то отношение? Честно только. Но вы вот, вы чего-то молчите на этот счет. Значит, Михаил, 5 семерок, тоже наш постоянный слушатель, значит, спрашивает, можно ли газ купить оптом лет на 10. Но обычно система-то такая, Михаил, что вы предоплату вносите, а потом... по счетчику этот газ приобретаете. Вы можете предоплату внести хоть сколько, хоть на 10 лет, но оплачивать будете, естественно, по потребляемому тарифу. То есть потребили, заплатили. То есть по факту потребления. Как электричество тоже предоплату сделали, но тариф-то вас высчитывает по факту физического потребления. Значит, ну, собственно, Григорий Санкт-Петербурга, я это сказал, Григорий, вот вы не слушали меня, что в Венесуэле, вот как раз пишет, в Венесуэле бензин дешевле воды. Да бензин, кстати, много где дешевле воды, Григорий. Если вы возьмете питьевую воду, он у нас дешевле воды. Значит, а люди живут в картонных коробках. Поэтому я и говорю, что здесь исключительно на стоимость бензина и газа, наверное, ориентироваться не стоит. Но еще раз повторяю, очевидно, что он должен быть дешевле, поэтому... Вот еще раз Владиславу Эдуардовичу говорю о том, что не то, что я с какой гордостью сказал, да, что у нас дешевый газ, я сказал, и правильно, и зря «Газпром» возмущается, что газ у нас дешевый. Что касается вот вопросов на тему подведения газа, напомню, то есть я уже говорил, что дано поручение к 1 октября подготовить предложение по подключению граждан к газовым сетям без привлечения их средств. То есть, если читать дословно, бесплатно. Кстати, Госдума вот уже 8 июля приняла в первом чтении законопроект, обязывающий собственников систем газоснабжения вкладывать средства в увеличение пропускной способности газопроводов. Ну, то есть, постепенно там какой-то процесс идет, но ждем, внимательно. То есть, зафиксировали дату 1 октября. Любопытно, как это поручение будет будет выполнена. Значит, Станислав спрашивает, как себя чувствует нефтепереработка, не добил ли еще налоговый маневр? Ну, кстати, поскольку цена, Станислав, все-таки по Юрлс чуток вышла в плюс по сравнению с ценой так называемого отсечения в бюджете, то теперь все-таки, слава богу, уже наши... Ну как, я все-таки за отрасль переживаю, то сейчас тоже скажете, за кого я, за нефтепереработчиков или за бюджет? Ну действительно ситуация, там я ваш вопрос понимаю, там была такая интересная, что цена на нефть упала ниже $10, а по налоговому маневру вертикально интегрированной компании еще и в бюджет отчисляли деньги, потому что маневр работает таким образом, что если цена на нефть выше цены отсечения, бюджет доплачивает за то, что нефть сохраняется в стране. А если цена ниже на нефть, стоимость отсечения, нефтяники доплачивают. И получалось действительно, что они оказались в непростой ситуации. Вот. Но сейчас постепенно это все приходит в норму. И при этом Новак обещает не допустить дефицита бензина. И вот те 400 тысяч тонн дополнительно пустить на переработку внутри страны. Значит, ну вот Виталий, я прям вот уже говорил об этом, а расшифровывают, и вот я про Туркмению сказал, с кем сравнивать. Вот Виталий пишет, поезжайте в Туркмению, бесплатный газ, электричество. Да, еще, кстати, отмечу, что там раньше соль была бесплатна. Вот, но опять же, действительно, счастье это не приносит. Но Владислав Эдуардович, он у нас вот сегодня с Мариеттой главными... скептиками. Мариетта пишет мне, ну, я много таких, получаю смс-ок там на тему, там, читайте все, но я все стараюсь читать. Вот, Мариетта, ну, вас я сегодня цитирую просто больше всех, почти все смс-ки ваши цитирую, а вы все равно недовольны. Так вы про бюджет напишите все, вот любопытно, не вижу, вот напишите еще раз, может, я там много сегодня смс-ок, поэтому не все успею. Просто напишите, если вы написали про бюджет, а я говорю, что вы не написали, давайте напишите, имеете ли вы отношение к бюджетным деньгам, просто очень любопытно. Значит, Владислав Эдуардович еще у нас скептик, говорит, что подготовить не значит подключить, то есть, ну, еще раз говорю, давайте дождемся 1 октября, по крайней мере, такое поручение есть насчет подключения граждан к сетям. Мне самому любопытно, как оно будет реализовано. Значит, слушатель пишет нам, что государство должно доплачивать каждому россиянину по $100 за газ. Почему по 100? Даже не совсем понятно. По $100 как? В месяц, в год? Вот не ясно. Значит, да, обещал про Армению. Слушайте, действительно, время уже остается совсем немного. Будет некрасиво. По поводу Турции был вопрос, что ситуация действительно, свяжу ее с Арменией, значит, там действительно падает спрос на российский газ, и это все подается как вот такая, действительно, история плохая, что вот построили турецкий поток, я прошу прощения, кстати, южным, по-моему, его назвал, вот про голубой поток спрашиваю, я сказал, еще южный построили, турецкий, южный хотели, переименовали в турецкий, потому что южный должен был в Болгарию идти, а турецкий в Турцию идет. Турецкий поток построили, а турки начали спрос на российский газ снижать. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще просел спрос на газ в Европе, мы об этом много говорили, поэтому я призывал на 2020 год вообще не ориентироваться, я думаю, что он будет вот таким исключением по многим пунктам и по потреблению газа тоже. При этом Турция, которая на самом деле достаточно диверсифицированная страна, почему? Потому что есть российский газ, есть иранский газ, теперь есть азербайджанский газ. Вот, собственно, мы к Азербайджану и подходим здесь. Азербайджанский газ, и еще у них 4 терминала есть СПГ, то есть, в принципе, у них вариантов очень много. И вот, собственно, поскольку цена на СПГ рухнула, они стали приобретать и СПГ, где только можно. Ну и, кстати, верхом абсурда с точки зрения нашей является то, что Турция даже купила одну партию российского СПГ с Ямала. Вы представляете? То есть, ну, это для меня вот отдельная история к нашим стратегам и мудрецам. Как же мы так напланировали нашу экспортную газовую политику, что строим газопровод в Турцию, а Турция приобретает СПГ с Ямала, который датируется государством, там обнуление налогов, нулевая экспортная пошлина. То есть это, вот это действительно чудеса. Значит, Григорий пишет, что в Азербайджане туркменский газ. Нет, Григорий, вот в Азербайджане нет туркменского газа. Транскаспийский газопровод еще не построили. Я мог бы много о нем рассказать, но, опять же, боюсь, что времени не будет. Может быть, какой-то повод будет. Там действительно про Транскаспий эта история 30-летняя. Но, ну, коротко скажу, что несмотря на то, что мы вот... Россия согласилась подписать конвенцию по, соответственно, разделению Каспийского моря. Это как-то буднично прошло все. Но Транскаспийский газопровод не построен. В Азербайджане свой газ. Вот, Азербайджан сам добывает газ. Туркменский газ он не экспортирует. А вот в Турции действительно есть азербайджанский газ, потому что там уже поставки начались. Вот, и, то есть, ситуация какая по Турции, возвращаюсь, что действительно турки, а почему, в чем там хитрость? У турок, у многих компаний долгосрочные контракты с «Газпромом», и они привязаны к нефти, а СПГ — это спотовый рынок, цена рухнула, и, соответственно, Турция начала брать дешевый СПГ, не выполняя контракты с «Газпромом». Но там есть нюанс. Он связан с тем, что контракты долгосрочные, они подписываются по принципу «бери или плати». Соответственно, особенно, а там ведь не только частные компании есть. Там есть и государственная компания «Ботыш». Соответственно, по этому году штрафы по «бери или плати», то есть ты там не выбрал объем. Ну, как помните, с Украиной была эта история. Такая же абсолютно, еще там тянулась Янукович, да, он не выбирал по контракту вот этому знаменитому 9-го года, когда там они подписались на 52 миллиарда кубов потребления, соответственно, ничего не выбирали, вот, ну, потом там все это стокгольмским арбитражом кончилось. Кстати, отправили в отставку господина Витренко, героя наших передач декабря, вот когда вся эта тема обсуждала, мы часто к нему возвращались, вот его уволили неожиданно, и он, знаете, тоже заявил с грустью, что не нужны на Украине теперь специалисты по войне с Россией. Он, собственно, себя таковым и считает, прямо сказал, что вот он большой специалист по борьбе с Россией, а его, значит, уволили. Так вот, собственно, take-or-pay принцип есть, и ждут нас такие интересные суды, потому что Турция не выбрала эти объемы, очевидно, что не выберет, вот, и там несколько миллиардов штрафов натекает, вот, и тут уже сложновато будет как-то там политически прикрыться, так что здесь, когда вы читаете про снижение объема трубопроводных поставок, имейте в виду, что эта история именно про 2020 год, связанная с ценовой конъюнктурой, и здесь еще все-таки take-or-pay «Газпром» прикрывает, так что будем смотреть, как вся эта история кончится. Что касается Азербайджана, Азербайджан поставляет газ в Турцию, и Турция достаточно активно поддерживает Азербайджан, в том числе и в политическом плане. И вот, собственно, это обострение, которое происходит, оно ведь происходит в том числе и при активной поддержке Турции. Вот это действительно такая интрига любопытная, потому что у нас с Турцией отношения очень сложные и чувствительные, при этом у нас политические конфликты довольно значимые, вы знаете, и по Сирии, и по другим вопросам, но в бизнесе какие-то общие интересы мы находили, а вот сейчас обострение ситуации вокруг Азербайджана и Армении тоже такая любопытная и чувствительная тема, посмотрим, какую позицию Россия здесь займет. Я бы не сказал, что этот конфликт, вот как кто-то написал там, конфликт там в районе прохождения нефти и газопроводов, но, безусловно, он касается напрямую ситуации с поставками углеводородов из Азербайджана. Ну что ж, наше время вышло. Спасибо вам за ваши активные комментарии и вопросы, за ваш интерес. До встречи через неделю. До свидания.